Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором все еще остается бездна незнакомых для нас вещей, бездна богатства, премудрости, ведений Божиих. И это не только в этом месте Писания, но и всякое место Писания, оно имеет некую бездну, в которой нет дна. Настолько велика Божья премудрость, иногда нам на первый взгляд кажется, ну, все ясно. На самом деле, когда кажется все ясно, это говорит о том, что нам вообще еще ничего не ясно. Ясно становится только тогда, когда мы начинаем видеть бездну, когда мы видим часть, а части уходят туда, как айсберг, который мы не видим. Поэтому это очень удивительное место Писания, которое стало предметом нашего исследования. И я уверен, что от этого места Писания и заложенных в них требований будет зависеть наше вечное будущее. И вообще, состоимся ли мы, как дети Божии, как спасенные, то есть если мы будем отвечать требованиям этого места. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И очень интересно, что когда человек просто поверхностно читает, он даже не удивляется, не пугается, не трепещет. То есть может ли человек поистине быть совершенным, как совершен Отец Небесный? Как Бог мог обратиться с этим повелением к человеку, чтобы он был совершенен так, как он? Возможно ли это на самом деле? И когда человек, во-первых, это поймет, и потом посмотрит на себя, он сразу смотрит на себя. Ну, конечно, это невозможно. Но он говорит, да, человеком это невозможно, а Богу все возможно. Мы должны смотреть не на то, какие мы и какие у нас возможности, а на то, какой Отец и какие у Него возможности. Кем Он для нас является и что Он сделал для нас. Какие у Него возможности, потому что Он будет это делать своими возможностями, а не нашими возможностями. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди, которая адресована непосредственно к народу Божьему, к его ученикам, мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? То есть, когда наше оправдание переходит в качество праведности, и мы начинаем творить правду, то какую цель преследует эта праведность? И в частности, мы остановились на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу основание, незаконом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его». Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. То есть наследовать мир Божий можно только праведностью веры. Аврааму это удалось, потому что он поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Это не значит, что он поверил, и Бог вменил. Это да, праведность. Но он поверил так, что он доказал. Он стал творить правду. Если мы говорим, что мы праведны, то мы должны творить правду. Наша праведность должна стремиться к обладанию миром. Ведь он сделался наследником мира, но не сразу он этот мир обрел. Он имел его в небесах и имел в своем сердце. Но вокруг него все еще царила буря. Он продолжал стареть, увядать. Сара, никогда не рожавшая, тоже перестала вообще быть способной к какому-то оплодотворению. Земли и пяди не имел, никаких детей, а обетование мира имел, но это обетование еще он не наследовал. И только потом мы видим, что в самый кризис, когда уже ничего по-человечески нельзя было сделать от одного и притом омертвелого, Бог произвел миллионы спасенных людей по всему лицу земли, сделав Авраама отцом множества народов, потому что детьми Авраама признаются только дети по вере. Не евреи, а все люди из любой национальности, которые принимают Бога так, как принял Авраам, принимают оправдание верою так, как принял Авраам. Бог дал ему оправдание не за то, что он что-то сделал, а за то, что он поверил Богу, что сделал Бог. В возможности Божии поверил. Мы отметили, что завет мира обусловлен и наследием мира, призванным пребывать в сердце человека и являться доказательством того, что мы дети Божии. Это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих. То есть обетование мира содержит в себе все наследие, все обетования Божии. Именно они являются целью, дарованной нам праведности. Праведность стремится именно к этой цели, к миру Божьему. Таким образом, именно праведность посредством мира Божьего, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе, как написано Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Почему с благодарением? Потому что Бог уже исполнил все, что хотел исполнить о нас и положил на наш счет во Христе Иисусе наследие мира для нас с вами. Поэтому, когда с благодарением мы верим, мы приходим к Богу и доверяем, что это так. Мы этого не видим, мы этого не ощущаем, но мы верим, как Авраам, и поверил Богу, и Бог вменяет ему это в праведность. И мы открываем с благодарением свои желания. Благодарим Тебя, Господи, что Ты исцелил мою болезнь. Благодарим Тебя, что Ты избавил меня от зависимости греха. В то время как дьявол кричит, и мои чувства рут, какой же ты избавлен? Ты о чем говоришь? Ты на крепкой цепи, ты никуда не сможешь вырваться от меня. Видите, когда мы исповедуем, вот это слово исповедание вырвет нас. Если мы будем слушать чувства и ожидать, ничего не будет. Но мы должны начать говорить, называть несуществующее существующим, открывать свои желания пред Богом, которые на самом деле являются волей Божией. «И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе». Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть назначение праведности, которую она преследует в реализации наследия мира Божьего и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Во-вторых, какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком и со всею землею? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления во Христе Иисусе? И в-четвертых, по каким результатам следует испытывать самого себя, разумеется, а не ближнего, что мы действительно являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. И при исследовании целей, которые являются функцией нашей праведности пред Богом, мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении, поверив во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным принять обетование мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плод мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. Берегись, чтобы кто не восхитил обетование твоего, венца твоего. Это венец правды, который наследует мир Божий. Матфея 5:9 Иисус сказал в своей Нагорной проповеди: «Блаженные, благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Обратите внимание, если человек не миротворец, то он не имеет права даже сыном Божьим называться. То есть, да, то есть, когда говорится «называться», имеется в виду уже не как залог, а утверждать, что я Сын Божий. Поэтому, исходя из данной констатации, плод праведности, обусловленный в нашем сердце миром Божиим, это доказательство, что мы являемся сынами мира, что служит для Бога основанием ввести и наделить нас достоинством имени Своего Сына, чтобы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое мы получили по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой мы стали способными приносить плоды мира в отношениях с Богом и со всеми окружающими. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:4. Мы отметили, что в данном случае речь идет о таком уникальном мире, который может твориться только в границах святости, или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обусловлены заповедями Бога. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Римлянам 12:18. Невозможно быть в мире со всеми людьми, потому что мы можем быть в мире только с теми людьми, которые находятся в границах святости, в границах заповедей. А посему мир, который мы являем или пытаемся являть вне границ святости, а не как выражение святости, это на самом деле форменное беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Я знаю массу людей, которые продолжают общаться с неверными и беззаконными и не видят в этом ничего беззаконного, не понимая, что они уже обрекли себя на смерть и своих детей, разве только что их дети отрекутся от таких родителей и скажут: «Я не хочу принадлежать к этому беззаконному роду. Я отрекаюсь от этого беззаконного рода». И когда этот беззаконный род будет погибать, их дети будут спасены, если они отрекутся от них, видя, что их родители продолжают общаться со всеми и исповедуют толерантную любовь. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными людьми, которые поддерживают нечестивых, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди, так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, которых они заклеймили ложью, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. Мне недавно показали, как один местный пастор с проповеди говорит, что он со мной встречался и разговаривал со мною. Он никогда со мной на эту тему не разговаривал. Он говорит, что он мне говорил и что якобы я ему отвечал. Встречаясь со мной, обычно этот человечек проглатывал свой язык. Он не мог со мной говорить на основании Писания ни о чем, потому что является полным невеждой в Писании. И если чем обладает, только луженой глоткой. Исайя 57:21. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Мы с вами уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. И остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания перешедшего в формат праведности облечься в наследие завета мира, содержащегося в законе, в пророках и псалмах? Там раскрывается, что входит в содержание завета мира. В определенном формате мы уже рассмотрели цену трех составляющих или трех признаков, дающих нам право посредством праведности, обретенной по вере во Христа Иисуса, облекаться в мир Божий, и остановились на рассматривании четвертой составляющей. Я напомню определение трех составляющих, и мы продолжим исследовать четвертую составляющую. Первая составляющая посредством праведности, обретенной по вере, дающей нам право облекаться в мир Божий, чтобы соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в том, чтобы мы могли творить добрые дела в явлении добродетели. Вторая составляющая состоит в плате за возможность иметь на своей голове покрывало из вессона. Третья составляющая состоит в устроении образования в самом себе твердого духа. А четвертая составляющая цены посредством праведности, обретенной по вере, дающей нам право облекаться в мир Божий, чтобы соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в проявлении любви к закону Божьему в формате закона Божьего. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Еще раз. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Псалом 118:165. То есть, мир может быть великим только у тех, кто любит закон. Мы отметили, что, как и в предыдущих признаках, Писание относит любовь к закону Божьему в разряд добрых дел, или же в разряд дел Божиих, дающих Богу основание поместить нас в атмосферу своего великого или же совершенного мира. Благодаря наличию великого мира у нас не будет причины приткнуться как на откровении истины, так и на носителях этого откровения, чтобы быть сохраненными от падения в погибель. Потому что люди притыкаются, как правило, на носителях истины и на том, что они исповедуют. И, конечно, притыкаются также и на тех, которые должны были быть светом, но не являются такого света. И мы в определенном формате уже рассмотрели, в чем состоит суть преткновения, и что по причине отсутствия любви к закону Божию Бог ставит пред человеком преткновение, которое является преградой на пути к реализации его спасения, которое он получил в формате залога. Мы отметили, что преткновение – это определенного рода программа, преследующая разные цели, которая сама по себе без программного устройства никоим образом не может себя ни проявлять, ни функционировать. И такая программа может приходить из разного рода источников, за которыми могут стоять две противоборствующие друг другу личности. Это Бог и падший Херувим, который трансформировал себя в противника Бога. Как Бог, так и дьявол для достижения своих целей ищут человека, который мог бы быть их программным устройством. Носители преткновения могут быть как праведники, водимые Духом Божиим, так и люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, водимые духом обольщения. Люди, притыкающиеся на образе жизни праведных, это люди, не имеющие любви к закону Бога, поэтому они и притыкаются на праведниках. Во-вторых, младенцы во Христе притыкаются, потому что увлекаются всяким ветром учения. То есть они притыкаются на образе жизни праведника и на той истине, когда слышат другое учение, другой ветер учения, говорят, а это же правда, и они притыкаются на этом, отходят. Люди душевные притыкаются, потому что не могут разуметь и сопрягать духовное с духовным, в силу чего они противятся всему духовному и почитают все духовное безумием. Исаия 8, 13, 16 говорится, «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением и камнем преткновения». Видите, для одних он будет освящением, а для других – камнем преткновения. «И скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима, и многие из них преткнутся». Только не многие не преткнутся, а многие преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. И дальше он говорит, «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». Исаия 8, 13, 16. «Запечатай, запиши и запечатай, что это только для моих учеников, остальные будут притыкаться, но мои ученики поймут эту мысль и не будут притыкаться». Люди, приткнувшиеся о краеугольный камень спасения, а также на носителях краеугольного камня, наследуют погибель вечную. Причина, по которой Бог полагает преткновение или соблазн перед человеком как преграду на пути его спасения, это либо попытка человека использовать возможности Бога, обретенные им в помазании для личной выгоды в корыстных целях, либо невежество человека в познании истины, обусловленное его гордыней, выраженной в его непокорности и непризнании как порядка, установленного Богом в теле Христовом, так и блюстителей, ответственных за соблюдение этого порядка. Далее мы отметили, что праведные люди – это люди с добрым или же мудрым сердцем, которые доказали свою любовь к закону Божию тем, что вошли сквозь тесные врата, которые обуславливаются вратами правды. В силу этого люди с праведным сердцем соделались носителями и представителями краеугольного камня, которых слышит Бог и которые слышат Бога. Эти люди соделались тесными вратами, через которые не всякий может пройти к Богу, потому что соблазняются, поэтому они идут широкими вратами и пространным путем, куда? В погибель. Это Писание говорит, что они идут в погибель, но они говорят, мы маршируем в небеса. Псалом 117, 19, 23. «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». По откровению, полученному апостолом Павлом от Бога, преткновение в виде преграды к совершению своего спасения – это иное благовествование в формате ложного учения о праведности Божией, о порядке Бога, которая стала трапезой или пищей этих жестоковыйных людей и послужила для них сетью, тенетами, петлею возмездия им за отсутствие любви к закону Божию. Это они говорят, что не любят закон Божий. Если бы они любили закон Божий, то Бог бы не положил преткновения, и у них был бы великий мир. А они потеряли мир, и они решили, что они потеряли мир, и в этом виноваты праведные люди. Или пастор виноват, поэтому они бросили вызов пастору и решили выйти. И все люди выходят из таких служений, где проповедуется подлинный закон Божий. То ли они называют, что, как, допустим, некоторые говорят, что проповедует из псалмов Давид блудник. Это так, этот нечестивый человек, который не всегда был таким. Он сам себе сделал таким. Но потом он стал называть Давида блудником, Моисея стал называть просто евреем, идолопоклонником, и Авраама также, кто он такой. То есть он стал просто глумиться над персонажами Библии. И тем не менее, эти слепые люди, которые пошли за ним, даже не видят этого, они думают, что не любят закон Божий. Сегодня они ездят в Индию, еще куда-то там, в Мексику, чтобы проповедовать другим. Вот того, значит, безобразного Спасителя, о котором они думают, что они его имеют, и называют его Христом. Они Христа давно потеряли. Вот как говорит об этом Давид. «Что же Израиль?» То есть это апостол Павел переводит, значит, из песни Давида. «Что же Израиль? Чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им духа усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, да будет вот эта пища их, духовная пища, да будет она им сетью, тенетами и петлею возмездия им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Римлянам 10:11-7-10. Таким образом, отсутствие преткновения на пути исполнения закона Божия – это на самом деле результат того, что мы любим закон Божий. Учитывая эту особенность, мы пришли к сознанию, что без понимания достоинств закона Божия, его назначения и условий, открывающих достоинства этого закона, невозможно любить закон Божий, а следовательно, невозможно облечься и пребывать в атмосфере великого мира Божия или совершенного мира. Потому что любовь к закону, как мы отмечали, это не эмоциональное влечение и не некая зависимость от своих чувств, но это дисциплина обновленного ума и воли человека, которые поставлены в зависимость от его мудрого сердца, обуславливающего его нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. «Если любите меня», Иоанна 14:15-17, говорит Христос, «ученикам своим соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя». «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». На тот момент Дух Святой еще не был в учениках, но Он уже пребывал с ними. Он будет в них, когда сойдет на них в день Пятидесятницы. Поэтому Он сказал, «Он с вами пребывает и в вас будет». Соблюсти заповеди, которые обуславливают закон Бога и являются законодательством Бога, означают вожелать сердцем познания заповедей Божиих, утолять алканье и жажду сердца заповедями Божьими, исполнять заповеди Божии, хранить заповеди Божии в своем сердце, пребывать в заповедях Божиих, размышлять о заповедях, взирать на заповеди, не выходить за пределы заповедей, не повреждать и не умалять сути заповедей Господних, бодрствовать на страже заповедей, не вносить идолов в пределы заповедей, избавляться посредством заповедей от примесей плоти, дорожить заповедями, как нетленным сокровищем. Учитывая такое судьбоносное отношение к заповедям Бога, представляющим закон Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть 4 классических вопроса, что следует рассматривать под законом Божиим, какие цели преследует Бог своим законом, какую цену следует заплатить, чтобы любить закон Божий, и каким образом следует испытать себя или определить, что мы любим закон Божий. Итак, мы остановились на первом вопросе, что следует рассматривать под законом Божьим или каким достоинством в Писании наделяется закон Бога, какими свойствами наделяется и как можно узнать любовь к Нему. Если в обыкновенной жизни земной мы каким-либо образом нарушаем существующий закон страны, в которой мы живем, то мы немедленно привлекаемся блюстителями закона этой страны к ответственности, и тогда мы вынуждены прибегнуть к помощи профессиональных юристов, которые знают закон и которые на основании этого же закона могли бы защитить нас. Для тех, кто тешит себя тем, что если он даже и неопытен, и невежд в законе, он не заблудится на пути к спасению, я хотел бы задать два вопроса. Как вы думаете, закон Бога сложнее закона Соединенных Штатов Америки или нет? И второе. Можно ли избежать возмездия за нарушение закона Божия из-за невежества или же из-за его незнания? Когда я был еще довольно молодым человеком, то как тогда, так и сегодня я с ревностным упоением, насколько это позволял мне Бог и мера моей веры, изучал и исследовал закон Божий и был неумеренным ревнителем закона. То категория людей, почитаемых и обладающих в церкви, в которой я рос, они были авторитетом церкви, включая начальствующего, для которых, как я понял позже, я стал являться костью в горле. Довольно часто, чтобы я перестал дискредитировать их невежество и лицемерие, они использовали одну крылатую фразу из Писания, якобы оправдывающую их невежество и двойные стандарты. Я сейчас прочту ее. Исаия 35:8. Когда я начинал углубляться в закон, они мне говорили, да ладно, и неопытный пойдет, не заблудится. Нам не надо вот это, что ты туда лезешь, копаешь. Вот просто так, все в простоте, зачем туда? Они читать-то не умели, по слогам читали, сбивались, не говоря уже о том, чтобы понимать его. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по этому пути, но будет для них одних, вот для этих людей. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». И в данном месте Писания они трактовали значение слова «неопытный» как сочетание своего смирения с незнанием и неведением закона Божия, что служило для них аргументом, дающим право не только не заблудиться, но еще и учить других, что нет особой необходимости вникать в закон Бога и затрачивать время и усилия для его постижения. И когда я приводил им другие места Писания, которые противоречили и осуждали их толкование, то есть оно не осуждало пророчество Исаии, а их толкование данного пророчества, то тогда они апеллировали к своему авторитету и расценивали приведенные мною места Писания как выражение моей гордыни и неуважения к их статусу. Вот я приводил, допустим, вот такие места Писания. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих». Осия 4:6. Притча 27:12. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Они полагались, и неопытный не заблудится. Интересно, что на иврите одно из значений слова «неопытный» означает «глупец» или «ленивый». Другое же значение слова «неопытный» означает, это то место, вот есть одно и то же слово, поставленное в разных местах, переведенное с разных слов, но у нас оно поставлено как «неопытный». Так вот, место неопытного пророка Исаии звучит совершенно по-другому. В притчах 27:12 звучит «глупец, ленивый, неопытный», а у пророка Исаии «и неопытный пойдет, не заблудится». Вот как это место переводится, с какого слова? «Слышать», «слушать», «слушаться», «внимать», «быть услышанным», «становиться послушным», «объявлять», «провозглашать услышанное». Вы чувствуете, что два слова, но совершенно разное значение? Ну не может же, когда приводится другое место Писания, противоречить, значит, мы должны исследовать. Ну как, один и тот же, допустим, писатель пишет, что жены должны управлять. Хочу, чтобы молодые вдовы вступали в брак и управляли домом. Потом этот же автор пишет в этом же послании, что епископ должен быть муж одной жены, хорошо управляющий домом своим. И там слово «управлять», и там слово «управлять». Однако, где епископ должен управлять домом своим, то слово «управлять» переведено со слова «нести ответственность за свой дом», «навлекать на себя вину дома своего». А вот где молодые вдовы должны вступать в брак, рождать детей и управлять домом, то это слово греческое «скадеспотеус» означает, то есть обладать полнотою власти в своем доме. Видите, абсолютно две большие разницы. Но мы же должны знать, что мы читаем перевод. И если вы чувствуете нестыковку мест Писания, то это не есть противоречие, а это есть перевод. И мы должны найти этот перевод. А для этого надо иметь откровение в сердце, чтобы одно место объяснить другим. Нам следует усвоить, что невежество в отношении закона Божия является выражением противления закону Божию. Любовь же к закону Бога – это гарантия, что в пределах великого мира Божия будут отсутствовать всякого рода преткновения, являющиеся для нас преградой к совершению нашего спасения. Учитывая, что всякий закон, а в данном случае закон Бога подразумевает нравственные достоинства своего законодателя, преследующего этим законом цели, связанные с сохранением определенного порядка в границах, в которых он владычествует и за которые он несет ответственность пред самим собою, то границами, в которых владычествует Бог и за которые он несет ответственность пред самим собою, является слово, исходящее из его уст, которое и является законом Божиим, которым Он сотворил видимое и невидимое, и которым Он содержит видимое и невидимое. Чтобы поступали достойно Бога, Колоссянам 1:10-17, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы, и что, как это делает Он? Через Слово, через этот закон. Но если мы не знаем этот закон и не знаем эти уставы, как этими уставами себя избавлять, потому что мы должны принять эти уставы или трактовку, толкование этих уставов, а потом через исповедание веры сердца освобождать себя. Только исповедание веры будет нас освобождать. А исповедание веры – это исповедание закона Божьего, потому что вера Божия приходит от закона Божия, от Слова Божия, которое является законом. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им, Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Итак, закон Бога – это программа Божия, в которой Бог сокрыл присущие Ему свойства и достоинства. Во-вторых, закон Бога – это средоточие великих судеб для избранного Богом народа, призванных содержаться в уникальном программном устройстве Бога, которым является сердце возрожденного им человека от семени слова истины. Сердце избранного Богом человека как раз и является территорией святилища Божия и территорией Царства Небесного, в котором пребывает Бог и в котором успокаивается Бог. При этом мы отметили, что закон Божий, как уникальная и сакральная программа Божия, находит свое выражение в таких законодательных институтах правления Божия, как заповеди Божии, уставы Божии, постановления Божии, предписания Божии, откровения Божии, законность Бога, святость и истинность Бога, суды и правда Бога, права и заклятие Бога, завет Бога с человеком. На предыдущем служении мы в определенном формате уже рассмотрели два достоинства, которые определяют закон Бога. Во-первых, закон Божий, как программа Божия в сердце человека со всеми его законодательными институтами правления, это бодрствующий страж Бога, представляющий и охраняющий в сердце человека достоинство его божественной святости. Как написано, Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде. Исаия 5:16. Суд и правда Божия, пребывающие в сердце человека, это законодательный институт и правление Божие. Закон Бога призван не только представлять и охранять в сердце человека достоинство божественной святости, но и являть в сердце человека святость Божию в его правде. Во-вторых, Закон Божий, как программа Божия в сердце человека со всеми его законодательными институтами правления, определяется в соблюдении праздника Господня Песах. Мы отметили, что человек, не наученный, как следует соблюдать праздник Песах, никогда не сможет полюбить закон Божий. А следовательно, святые, соблюдающие праздник Песах, станут для него преткновением на пути к совершению его спасения, которое он получил в формате залога, но отказался пустить его в оборот в соблюдении праздника Песах. Вот как говорится о празднике Песах: «Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки, когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Бог говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился». Исход 12, 25, 27. Мы отметили, что главная цель празднование Песах Господа состояло не в том, чтобы поразить всех первенцев Египта в земле египетской, и не только их, а вот эти 10 казней, а в том, чтобы вывести народ израильский из рабства египетского навстречу Господу в пустыню, чтобы дать Израилю закон и заключить с ними завет, на основании которого Бог мог бы ввести их в землю, в которой течет молоко и мед. Мы отметили, что первенцы Египта – это на самом деле боги, которым поклонялись египтяне, от которых зависели египтяне. Именно посредством этих богов фараон держал в рабстве израильтян. Мы отметили, что образ фараона – это образ человеческого ума, не обновленного умом Христовым, который рассматривает себя богом, так как пытается естественным умом толковать сверхъестественное. Итак, третий признак – закон Божий, как программа Божия в сердце человека со всеми его законодательными институтами правления, определяется заветом Бога с человеком. Завет Бога с человеком выражался в прообразе обрезания крайней плоти, в которой была сокрыта истина обрезания сердца, делающая человека причастником тела Христова. Бытие 17:7-14. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их». Завет вечный. Обратите внимание, завет вечный. «В том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Это Бог говорит Аврааму. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное. И буду их Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя. Да будет у тебя, у вас, обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан, рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое. И будет завет мой на теле вашим заветом вечным, не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, и истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Если вы помните, крайняя плоть, значит, где Бог заключал завет, то образом крайней плоти является исповедание веры сердца, потому что мы заключаем завет с Богом через веру сердца, когда мы говорим. Потому что этот орган у мужчины называется либо крайней плотью, либо он называется, значит, другими еще формами, которые иногда неблагозвучно звучат, как срамной ут. Срамной ут – это когда человек начинает сквернословить, говорить. Это образно срамной ут. Когда он начинает производить род, потомство свое. И все это наш язык и у мужчины, и у женщины. Видите, какой удивительный прообраз. Поэтому цель, которую преследовал Бог в данном завете, это дать Аврааму и потомкам его в наследие всю землю ханаанскую, как прообраз всех обетований Божиих. Земля ханаанская – это прообраз всех обетований Божиих, обусловленных нетленным наследием для невесты Агнца. Сам по себе данный завет – это договор или соглашение двух сторон, в котором каждая из сторон была ответственна за исполнение своей роли. Нарушение данного завета одной из сторон дискредитировало завет, и он утрачивал свою силу. Роль Авраама и его потомков состояла в том, чтобы обрезать для Господа крайнюю плоть, под которой имелся образ, выраженный в необходимости обрезания сердца. Роль Бога в данном завете состояла в том, что если Авраам и его потомки обрежут свое сердце, Бог берет на себя ответственность ввести Авраама и его потомков в наследие земли Хананской, под которой имелось в виду нетленное наследие, приготовленное Богом для избранного им народа. Избранность народа призвана была выражаться в обрезании сердца, что давало им право и власть на вхождение в нетленное наследие Христа и Бога. При этом следует отметить, что в данной ситуации обрезание крайней плоти являлось не самим заветом, а только знамением завета. Знамением завета, состоящим в обрезании крайней плоти, это на самом деле не завет, а некий знак и указание на сам завет, который будет являться обрезанием сердца. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лицо, не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись». Второзаконие 10, 16, 20. Из имеющегося постановления закона следует иметь в виду, что если священники, приближающиеся к Богу, будут надеяться на знамение завета, выраженного в обрезании крайней плоти, но в то же самое время не обрежут своего сердца, чтобы вступить в подлинный завет с Богом, то при приближении к Богу они будут отвержены и истреблены Богом. Потому что необрезанное сердце – это свидетельство того, что сердце человека остается жестоковыйным. Жестоковыйность сердца – это свидетельство, что человек противится закону Бога и не любит закон Бога, а, следовательно, не может обладать великим миром Божьим, который является свойством Бога и атмосферой Царства Небесного. В силу чего категория, обрезанная своим сердцем, станет преткновением для категории с необрезанным сердцем на пути к реализации великого мира Божия, которым является суббота Господня, призванная успокоить и утешить избранников Бога. Потому что такое мир Божий, или великий мир, или совершенный мир? Это суббота. Когда человек успокаиваться должен был? Шаббат – это мир, это успокоение, это покой, это суббота. И, разумеется, такой субботой является невеста Иисуса Христа во главе со Христом. Только там человек может успокоиться. Точно так же, как водное крещение при наличии необрезанного сердца, это свидетельство, что человек не может любить закон Бога, а может только использовать данный Богом залог спасения в обретенном им оправдании в собственных корыстных целях. А посему из имеющегося постановления закона следует, что человек, любящий закон Бога, это человек с обрезанным сердцем, который любит сироту, вдову и пришельца, потому что Бог дает суд сироте, вдове и пришельцу. А посему любовь к закону Божию, выраженная в любви к сироте, вдове и пришельцу, будет являться удостоверением того, что человек боится Бога, как своего законодателя, служит Богу, прилепился к Богу и клянется именем Бога. И чтобы в данной составляющей испытать себя на предмет любви к закону Божьему, выраженному в обрезании своего сердца, необходимо любить сироту, вдову и пришельца. А чтобы любить сироту, вдову и пришельца, необходимо дать определение сироте, вдове и пришельцу. В противном случае, как любить то, чему мы не способны дать определение? В образах закона категория сироты, вдовы и пришельца являлась наследниками будущих благ, относящихся к телу Христову, образом которого являлась невеста Агнца. Касаясь этих категорий, мы с вами не раз были утверждены, что это уникальные признаки, определяющие состояние обрезанного сердца, в котором пребывает закон Бога и которое пребывает в законе Бога. Состояние сироты – это свидетельство, что данный человек крестом Господа Иисуса Христа умер для своего дома, стал сиротою. Когда вы умираете для своего дома, кем вы становитесь? Сирота. Достоинство сироты. Когда у человека умирает отец и мать, он говорит, а теперь я круглый сирота. А если еще и братья и сестры умерли, он говорит, а теперь я абсолютно сирота. Второзаконие 33:8-9. И о Левии, человек, который привязал себя к Богу, Левии, значение имени, привязанный к Богу, означает «водимый Святым Духом», сказал «Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю и братьев своих не признает». Оригинал говорит: «Я не могу на них смотреть, потому что они умерли, их нет. Я не могу признавать живыми тех, кто умер, и сыновей своих не знает, и не идет на поводу у сыновей своих, ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают». Вот что означает обладать состоянием сироты. Состояние вдовы – это свидетельство, что данный человек умер для своей ветхой природы, которая являлась его мужем, которая посредством греха, выраженного в расслевающих и корыстных желаниях человека, господствовала над человеком в статусе его мужа. Римлянам 7:1-4 Павел пишет: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу». В данном случае живой муж, если ветхая природа не умерла, а она господствует, ведет себя как муж, вот, то мы привязаны законом к живому мужу. А если умрет муж, вот эта ветхая натура, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, если захочет сочетаться со Христом, когда еще ветхая натура не умерла, то кем она будет называться? Прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя замуж за другого. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Речь не идет, что закон является вашим мужем. Закон связывает вас с вашим мужем, вашим ветхим человеком. Поэтому состояние вдовы – это состояние человека, который ранее управлялся своей ветхой натурой, своей плотью, а теперь перестал ей управляться. И теперь он стал вдовою. И если он стал вдовою, то тогда Господь возьмет его в замуж. Он может обвенчаться со Христом. Состояние пришельца – это свидетельство, что человек умер для своего народа, который в своей культуре руководствовался похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Всякий народ имеет похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 1 Иоанна 2:15-16. Видите, от чего мы отрекаемся от своего народа? От похоти плоти, от похоти очей и от гордости житейской. Только после выполнения данного требования, выраженного в обрезании сердца, которое будет обладать состоянием сироты, состоянием вдовы и состоянием пришельца, мы сможем бояться своего Бога, служить своему Богу, прилепляться к своему Богу и клясться именем своего Бога. А Бог в то же самое время получит основание ввести нас в нетленное наследие своего Сына, которое на земле будет выражаться в том, что мы облечемся в нового человека, который в пределах времени будет являться образом земли хананской, а в пределах вечности будет являться воскресением Христовым в достоинстве нового неба и новой земли, на которых обитает правда, или же закон Бога. Итак, итог. Закон Бога в завете с Богом состоит в том, что если человек не обрежет своего сердца, чтобы оно могло обладать состоянием сироты, вдовы и пришельца, то это будет означать, что такой человек не любит закон Бога, так как не позволил Богу в границах своей ответственности превознестись в своих судах, чтобы явить свою святость в границах своей правды. А следовательно, такому человеку будет положено преткновение от Бога в лице посланников Бога и проповедуемого ими Слова на пути к совершению их спасения. Так как эти посланники являются носителями краеугольного камня, и всякий, кто не любит закон Бога, упадет на этот камень и разобьется, а на кого этот камень упадет, того он раздавит. В-четвертых, остается время, я не знаю, успеем ли мы рассмотреть эту часть, закон Бога как программа Божия в сердце человека со всеми его законодательными институтами правления определяется правом на помазание быть царем Богу. Мы знаем, что быть царем Богу – это обновить свое мышление духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Ефесянам 4, 21-24. «Вы слышали о нем, то есть о Христе, и в нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего». То есть мы не можем облечься духом ума нашего, пока мы не отложим прежний образ жизни, не умрем для своего народа, дома и расливающих желаний, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости, истине. Поэтому право на помазание быть царем Богу – это право обладать властью, творить суд и правду Бога во времени и пределах, отведенными нам Богом, чтобы стоять на защите интересов закона Божия и представлять интересы закона Божия в отведенном нам времени и пределах нашей ответственности и, в первую очередь, включая сферу своей воли и своих эмоций. Откровение 5:7-10. «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Мы с вами уже отмечали, что книга, написанная внутри и от вне, и запечатанная 7 печатями, это образ Христа и его невесты, а также каждого отдельного человека, имеющего органическое причастие к невесте Агнца. А содержание написанного в книге внутри и отвне – это образ закона Божия, который пребывает в нас и в котором пребываем мы. Суть закона Божия, в котором мы пребываем и который пребывает в нас, содержит в себе великое дело искупления Божия. А посему, исходя из постановления Писания, чтобы реализовать искупление Божие, содержащее в себе право и власть царствовать на земле и представлять закон Бога во времени и пределах, отведенными нам Богом, необходимо, чтобы Бог во Христе Иисусе и Христом Иисусом снял с нас 7 печати. Так как именно снятие 7 печатей, которыми будет запечатлена невеста Агнца во главе со Христом, призвана послужить реализацией искупления, содержащего в себе полномочия царя и священника, чтобы мы могли царствовать на земле в сфере своей воли и своих эмоций. Встает вопрос, какие требования необходимо выполнить, чтобы облечься в царское достоинство или же обновиться духом ума нашего, чтобы творить суд и правду на земле? Эти требования состоят в реализации искупления из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Пока мы остаемся в плену и зависимости от своего народа, своего племени, искупление, данное нам Богом в формате залога, не может быть реализованным или пущенным в залог. Исходя из постановления Писания, пока мы не обновим свое мышление духом своего ума, наше царство и наше священство будет нелегитимным и невозможным. Потому что жертва, посредством которой мы, как священники Богу, призваны входить во святилище, приносится князем, который представлен в нашем обновленном мышлении. Я напомню, что старославянское слово «князь» означает «человек, обладающий конем». Конь – это образ сферы наших эмоций, а князь в достоинстве обновленного ума – это власть нашего информационного органа, управляющего и господствующего над сферой наших желаний. Так говорит Господь Бог, ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть закрыты в продолжении 6 рабочих дней. А в субботний день, видите, вот субботний день – это как раз совершенный мир и великий мир дается тем, кто любит закон Божий. А в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесяча должны быть отворены. Князь пройдет через внешний притвор ворот и станет уверей этих ворот, и священники совершат его всесожжение и его благодатственную жертву, а он у порога ворот поклонится Господу. Иезекииля 46:1-2. Чтобы яснее понять величие и могущество сути закона Божия в своем сердце, гарантом которого является достоинство царя, обусловленного нашим обновленным умом, обратимся к славе царя Соломона, которая является сутью закона Бога. Царица Савская услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и всяким множеством золота, и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и все сожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидела, и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». То есть вот обновленный ум, зачем, чтобы творить суд и правду. «И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль Хирамов, который провозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева и драгоценных камней, и сделал царь из всего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской, обратили внимание, о тирском царе, о кораблях его вместе с его, о золоте, и продолжение опять о царице Савской. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила. То есть это говорится о том, что она просила и желала то, что доставляли корабли тирские вместе с его кораблями. И он дал ей сверх того, что подарил царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее. В золоте, которое приходило Соломону, каждый год весу было 666 талантов золотых, сверх того, что от всех царей аравийских и от областных начальников получал он. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Верх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и 2 льва стояли у локотников, и еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве, и все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломоновы считалось ни за что, ибо у царя был на море фарсийский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсийский корабль, провозивший золото. Это корабль один, которым владели одновременно и, значит, хирамский царь и царь Соломон, привозивший золото, серебро, слоновую кость и обезьяны павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью, и все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные, сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней, и мулов каждый год. 3 царств 10, 11, 25. Вы скажете, зачем нам столько о Соломоне? А это я не о Соломоне говорил, а о нашем обновленном уме. Это я говорил о признаках нашего обновленного ума. Как только у нас будет обновленный ум, что он будет делать и как он будет кого привлекать. Теперь мы должны представить себе, что раскрытие величия и славы царя Соломона со всеми персонажами – это раскрытие величия и славы царского достоинства в сердце человека, имеющего органическую причастность к невесте Агнца, облеченной в достоинство царского величия Божия во Христе Иисусе. Царь Соломон представляет образ человека, у которого пребывает истина в сердце и у которого Бог поставил над своим народом, чтобы он представлял ему суд и правду. То есть только через обновленный ум мы можем представлять своему царству суд и правду Божию. Престол царя Соломона представляет образ обновленного ума человека, с позиции которого каждый человек призван управлять и господствовать над своим естеством. Царица Савская – это образ волевых возможностей человека, облеченного в достоинство царя, призванных доставлять ему на верблюдах, навьюченных благовониями множество золота и драгоценных камней. Это образ наследства нетленного, чистого, неувядающего, хранящегося на небесах для нас. Царица Савская – это наша воля. Посредством усилий нашей воли мы будем доставлять на верблюдах. А вы знаете, кто такие верблюды? Верблюды, навьюченные богатством нетленным – это тело праведного человека, отданное в орудие праведности. Золото и серебро, драгоценные камни и слоновая кость – это строительный материал, представляющий законодательство Божие, выраженное в судах Божьих и в обетованиях Божьих, обуславливающих для нас защиту Бога и награду Бога. Я говорю очень предельно кратко, у меня нет сейчас времени говорить очень подробно, что такое престол Соломона, какая его красота, мы как-то говорили о нем. Фарсийский корабль царя Соломона и корабль Хирамов – это одно и то же. Это образ сотрудничества в сердце человека истины в достоинстве Тумима с откровениями Святого Духа в достоинстве Урима. Это когда сочетание Урима и Тумима происходит в сердце. Вот это и есть тот корабль, который доставляет нетленное богатство. Дом из ливанского дерева, в котором содержались золотые щиты из кованого золота – это образ праведности веры, посредством которой благодать воцарилась в нашем сердце. Цари всей земли, искавшие мудрости царя Соломона, это святые, силою своей воли, господствующие над своим естеством, которые из-за жажды познания Бога приготовили сердце свое к слышанию благовествуемого слова. То есть в Церкви Христовой Бог называет их царями всей земли, потому что Церковь Христова, невеста, она распределена по всему лицу земли. И теперь Соломон предстает в лице людей, поставленных Богом. Не только это мы, Соломон, но также и люди, поставленные Богом, чтобы судить, давать правду. И вот эти цари, они будут слушать эту мудрость и приходить. Это только цари. Мы имеем в виду те цари, которые силою своей воли господствовали над своим естеством, и которые из жажды познания Бога приготовили свое сердце к слышанию благовествуемого Слова Божия. Итак, я заключение делаю. Закон Бога вправе быть царями Богу, чтобы представлять царское достоинство Бога над своим естеством, состоит в том, что если человек не обновит свое мышление духом своего ума, чтобы управлять и господствовать над своими эмоциями, то это будет означать, что такой человек не любит закон Бога, так как не позволил Богу в границах своей ответственности превознестись Богу в своих судах, чтобы явить свою святость в границах своей правды. А следовательно, такому человеку будет положено преткновение от Бога в лице царей Бога и их царствование над своим естеством на пути к совершению их спасения. Так как цари, господствующие над своим естеством, являются носителями краеугольного камня, и всякий, кто не любит закон Бога, упадет на этот камень и разобьется, а на кого этот камень упадет, того раздавит. Аминь. Склоним наши головы, будем молиться, и все желающие бросить вызов своему естеству, воцариться над своим естеством, сделать свое тело тем верблюдом, который будет приносить благовоние, покорить свою волю, воле Божьей, сделаться той царицей Савской. То есть, когда наша воля будет подчинена нашему обновленному уму, написано, никогда еще такого благовония, таких богатств не приходило. То есть, Бог показывает, что наша воля настолько дорога пред Ним, что воля человека обладает великими вещами, и Бог ее тоже называет царской. Обратите внимание, наша воля тоже царская воля, это не простая воля. Наши мулы и наши верблюды тоже царские, наше тело царское. Бог хочет видеть в нас достоинство царя. Мы будем молиться, все желающие получить это достоинство могут прийти сюда к алтарю. Мы будем молиться, когда вы будете сбрасывать с себя ветхое начало, прощать своих обидчиков и исповедать свои грехи пред Богом, чтобы принять оправдание и творить правду. Вы станете перед достоинством царя, которое Бог даст вам и облечет вас. Аминь. Будем молиться. Вами вашей молитвой и прошу глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он царь царей и хочет, чтобы вы были Его царями, над которыми Он мог бы господствовать и передавать свою волю, передавать свое богатство и облекать вас в свой совершенный мир, в котором заключены все обетования Божии и все нетленное богатство. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с раной в сердце, с грехом, опозоренный грехом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня кровью Твоего Сына. Я раскрываю мое сердце вновь и вновь и приглашаю Тебя могущественным Словом Твоим, силою Духа Твоего, войди в мое сердце, будь царем и господином его, облеки меня в Твою праведность, в воскресение Христова, в моего нового человека. И да будут прокляты в моем естестве все болезни, все немощи, все грехи, все прошлое, суетная жизнь отцов, все обиды. Я отрекаюсь от них, я прощаю моих обидчиков во имя Иисуса Христа, чтобы Ты мог простить меня. Я обновляю мой завет с Тобою. Ты мой Бог. Я Твой раб, я поклоняюсь пред Тобою, и ныне, согласно Твоего Слова, я хочу исповедовать, что я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будут прокляты болезни и немощи в теле Твоем. Да придет великое благословение, и великий совершенный мир облечет Тебя. И да будешь Ты царем и священником Богу отныне и вовеки. Да будет это принадлежать Тебе и потомству Твоему, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».